Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Секреты духовной зрелости», часть первая.
Эта тема важна для каждого сидящего здесь, меня в том числе. Дело в том, что мы сталкиваемся очень часто с проблемой, когда люди на протяжении долгих-долгих лет следования за Иисусом Христом не проявляют признаков духовного роста, духовной зрелости. Вот мы знаем в общих чертах, что когда мы приходим к Богу, Бог делает что-то в нашей душе, Бог делает какую-то начальную перемену, какое-то начальное рождение, какой-то начальный шаг, который ощущен нами, который реально показывает нам, что да, действительно мы верующие. Тем не менее, христианская жизнь устроена таким образом, что тогда, когда этот шаг сделан, обязательно ему должен следовать духовный рост. Когда мы сталкиваемся со многими христианами в мире, мы сталкиваемся с тем, что одна из самых крупных проблем сегодня в том, что многие христиане элементарно незрелы. Духовно незрелы. Что это значит? Это значит, они, придя к Иисусу Христу, почему-то перестали расти. Что-то помешало их росту. Каким-то образом этот рост не был обеспечен в их жизни. Таким образом, проходят годы, и люди приобретают чувство, ощущение того, что они уже должны бы быть учителями. Помните, в послании к евреям написано. Но в реальности они такие же младенцы. Они еще не способны перенести сложные вещи, перенести какие-то трудности в жизни, перенести какие-то, может быть, маленькие испытания, которые каждый день их посещают. Что делать? Я прежде всего хочу вам сказать. Я хочу сказать каждому из нас, что делать для того, чтобы мы могли духовно расти. Сегодня мы начинаем серию из трех проповедей, из трех богослужений воскресных, которые будут называться или обобщены одной общей темой – секреты духовного роста или секреты духовной зрелости. Дело в том, что Библия открывает нам план. Она объясняет, что каждый из нас может делать для того, чтобы духовно расти. Я назвал эту серию вот таким названием «Секреты духовного роста» только потому, что для многих из нас это процесс или искусство духовного роста кажется несколько недосягаемым, кажется немножко далеким. Мы думаем, вот какие-то великие миссионеры, может быть, или люди Божии, которые жили в истории, вот они действительно были зрелыми людьми. А мы, маленькие людишки в своем маленьком мирке, каким-то образом боремся со своими ежедневными проблемами, и нам уже не до духовного роста. Здесь уж как-нибудь, лишь бы у порога, как говорят, дома твоего. Тем не менее, Писание очень ясно говорит о духовном росте. Даже больше того, Писание обязывает служителей, их задача, первая задача заключается в том, чтобы обеспечить духовный рост. Откройте, пожалуйста, на второй главе, и мы будем читать с первого стиха. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, как благ Господь. Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Знаете, две проблемы возникают тогда, когда мы не видим духовного роста. Мы часто как-то привыкаем к этому или не обращаем внимания, но каждый раз, когда я сталкиваюсь с духовной незрелостью, эта незрелость дает мне основание думать о проблемах. Почему? Потому что Писание, Иисус Христос говорит, по плодам их узнаете. Так, да? Всякую ветвь, не приносящую плода, срубают и бросают в огонь. То есть Плод – это один из важных критериев, по которым мы можем оценить, действительно ли человек рожден свыше, действительно ли он верующий. Вторая проблема, которая возникает с людьми, которые не демонстрируют духовную зрелость, в том, что они постоянно живут в проблемах. То есть они постоянно в трудностях, у них постоянно неприятности с людьми вокруг, постоянно кто-то против них, и они против кого-то. Постоянно для них христианство не океан радости, мира, милости Господней, благодати Божией, а какое-то поле боя, какие-то дебри, сквозь которые они продираются. Так вот, для того, чтобы избавиться от этого, вы знаете, Писание говорит нам о том, что человек духовно растет. Вспомните, Коринфянам два образа приводится. Один насадил, другой поливал, а Бог взращивал. Он говорит, вы Божья нива, а мы Божьи служители. Это одно сравнение. И оно часто повторяется на страницах Священного Писания. То есть в Писании есть этот образ роста. Приходит человек, падает семя, и потом это семя должно возрасти. По каким-то причинам это семя может не расти. Если оно не будет расти, то вполне возможно, через какой-то промежуток времени вы разочаруетесь в вашем христианстве, люди, которые вокруг вас, будут разочаровываться в вашем христианстве. И самое главное, имя Господне будет в поношении. Вспомните, как вы радовались, как вы радуетесь, может быть, кто-то, у кого-то недавно родился ребенок, как вы радуетесь о рожденном ребенке. Вот очень хорошо, мама и папа рассматривают его ручки, ножки, вот, у них, им дорого каждая частичка этого маленького тельца. Но представьте себе такую картину, проходит 6 месяцев, и этот младенец не растет. Или же у него растут ножки, и не растут ручки. Или же у него растет головка, и ничего больше не растет. И вы знаете, реакция родителей сменяется с радости на тревогу, на боль, на печаль, на ужас, когда они вдруг обнаруживают, что их ребенок калека, что он никогда не вырастет. Мне приходилось видеть таких людей. Мне приходилось видеть таких людей, которым 20 лет, и они лежат вот такого размера. Это печаль, не так ли? Это боль. Вы знаете, сегодня мы живем в мире, который полон духовных уродов. Мы сегодня живем в мире, в котором очень много духовных лилипутов. Сегодня очень много духовных коллег. Сегодня очень много людей, которые по времени уже должны бы быть здоровыми мужчинами, способными перенести тяжести других, способными носить бремена друг друга. Они сегодня с большим трудом не могут свои даже донести. Вспомните, дети. У них свой какой-то мир, свой мир взаимоотношений. И мы понимаем, что да, если один взял игрушку, и второму обязательно нужна эта же самая игрушка. Понимаете, да? Если ребенок требует к себе абсолютного внимания, вы понимаете, да, что ну да, это дети. Мы понимаем, что это детская незрелость. К сожалению, подобную незрелость, подобные капризы, подобную манипуляцию другими мы часто наблюдаем во взрослых людях, в их духовной жизни. Мы наблюдаем, что эти люди 20, 30, 40 лет верующие, но они также капризны. Они также хотят к себе внимания, как маленькие дети. Они также хотят вот именно вот это, что только что другой получил. Они точно так же на вот этом уровне духовной зрелости, а точнее незрелости. Сегодня мы будем говорить о трех принципах. Будем говорить только об одном стихе. Первый стих. Посмотрите еще раз. Первый стих, вторая глава. Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и всякое и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Заметьте, что апостол Петр в этой главе говорит о очень важном событии. Он говорит о процессе созидания церкви. Об этом сказано с 4 по 9, даже по 10 стих в этой главе. Но до того, как начать говорить о созидании церкви, он говорит, вы знаете, что прежде чем нам думать о созидании церкви, нам нужно позаботиться о нашей зрелости. Нам нужно позаботиться о том, чтобы мы, во-первых, что-то устранили, Во-вторых, что-то вложили в свою жизнь. И в-третьих, потом мы были способны на основании этих двух условий созидать нашу церковь. Итак, первое условие, говорящее о созидании, речь идет в этом условии о реальности препятствий духовного роста. То есть в нашем духовном росте есть препятствия. Эти препятствия реальны. Это не просто надуманные какие-то трудности. В жизни каждого из нас действительно возникают обстоятельства, объективные обстоятельства, которые затрудняют рост. И поэтому для того, чтобы нам позаботиться об этом, нам нужно эти препятствия удалить. Или здесь написано: «Итак, отложите всякую злобу». В чем заключается духовная зрелость? Некоторые представляют, что духовная зрелость заключается в том, чтобы сегодня размышлять о числе 666, или рассуждать о том, что мы будем кушать на небесах, или же задаваться подобными какими-то вопросами, знаете, очень тонкого, детального исследования каких-то сложнейших мест Священного Писания, где труп, там соберутся орлы и так далее. Священное Писание во многих местах говорит о том, что вот эта ситуация, которую называют Писание духовной незрелостью, сводится несколько к другим факторам. Я прочитаю или предложу вам несколько текстов. Посмотрите, послание к евреям, 5 глава, я прочитаю 12 стих. Или с 11 стиха. Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божие. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. По всей видимости, во времена Первой Церкви тоже эта проблема существовала. Потому что не только мы встречаем это в послании к евреям, но посмотрите, в первом послании к Коринфянам очень ярко описана духовная незрелость. Посмотрите, 3 глава. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. С 1 стиха я читаю. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах». Да и теперь не в силах. И теперь смотрите, с 3 стиха он объясняет, в чем заключается их духовная незрелость. Послушайте, пожалуйста. Или посмотрите в вашей Библии. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Очень просто. Смотрите. «Ибо когда один говорит: я Павлов, другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы?» Очень ясно описана проблема духовной незрелости в Коринфской церкви. То есть эти люди жили в спорах, в зависти, в разногласиях, в разделениях. И это апостол Павел говорит, это незрелость. Вы знаете, как он ее характеризует? Почему он говорит «плотские»? Он говорит о том, что эти люди принесли с собой из мира. Он говорит о том, что эти люди когда-то не отложили. Не отложили то, о чем говорит здесь апостол Петр. Вы знаете, проблема духовной незрелости – это не только проблема Первой Церкви, это проблема нас с вами сегодня. Сегодня можно встретить многих-многих христиан, которые не могут наслаждаться жизнью, которые завидуют, которые спорят, которые имеют какое-то противление, какой-то дух разногласий, которые обижаются, которые интригуют, которые сплетничают, которые противопоставляют себя другим. Это незрелое христианство. Это христианство, которое не ощутило полноты жизни Иисуса Христа. Это христианство, которое не поняло образа Христова. Вы помните, апостол Павел говорит: «Я стремлюсь, пока во мне отобразится Христос. Я хочу, чтобы моя зрелость выражалась во Христе». Итак, для того, чтобы вот эта зрелость действовала в нашей жизни, чтобы вы могли расти, друзья дорогие. Для того, чтобы мы все могли расти, следуя за Иисусом Христом, нам нужно посмотреть прежде всего, что нам нужно удалить из нашей жизни. Апостол Петр говорит о 5 качествах. 5 важных элементов. Посмотрите, давайте мы коротко остановимся на каждом из них. Итак, отложивший, он начинает всякую злобу. Интересное слово, звучит оно плохо даже по-русски звучит плохо. Это греческое слово «какия». Греческое слово, в которых, вы знаете, в языках народности есть даже определенные фонетические конструкции, которые подчеркивают какую-то негативную характеристику этого слова. Этого слова представляет себе общее состояние противления. Тогда его применяли, когда кто-то имел неприязнь, когда кто-то имел какую-то форму внутреннего зла, гнева, раздражения, недоброжелательности и так далее. Поэтому апостол Петр, обращаясь к верующим людям, он говорит, если вы не расчистите вот это место, вы не сможете расти духовно. Я когда-то встречался с молодым человеком, которому было лет 25, наверное, может быть, немножко меньше, 23-22. Этот молодой человек приехал, его привезли из России в Америку, чтобы делать операцию. Делали операцию на мозге. Ему вскрывали черепную коробку, и внутри черепной коробки удаляли гематому. Оказалось, что много лет назад, когда этот молодой человек был еще мальчиком, маленьким, он упал, сильно ударился головой, и у него в мозгу возникла гематома. Знаете, что гематома — это сгусток крови, сгустившаяся кровь. Потом, когда этот мальчик рос, у него в мозговой черепной коробке не было места для роста мозга. То есть вот это пространство, которое должно было быть для мозга, чтобы он рос, оно было занято этой гематомой. Таким образом, этот молодой человек вырос, он стал взрослым, но он был умственно отсталым. По одной причине, потому что что-то мешало росту его мозга. Друзья дорогие, сегодня, если вы в своей жизни не очистите свою жизнь. Знаете, если вы сегодня не сделаете этот шаг, друзья, вы сегодня будете ложить или ставить препятствия в своем сердце для того, чтобы духовно расти. Потом будет проходить время, потом вам будет казаться, что вам уже пора быть немножко повыше, но у вас не будет этого внутреннего стержня. Это печально, может быть, это вас обижает сейчас, но я, к сожалению, ничего не могу сделать. Это факт. Если вы сегодня не хотите расстаться со злом в сердце, вы не будете расти духовно. Вы будете не созидать, а разрушать. У вас не будет способности к этому. Вы будете мучиться. Вы будете страдать внутри. Это зло будет причинять боль прежде всего вам самим. Поэтому сегодня апостол Петр говорит, отложите. Второе качество. Отложивши всякую злобу и всякое коварство. Это еще одно очень интересное слово. Интересное слово, которое касается неискренности. Его основная характеристика в греческом языке – это неискренность. Это недоброе намерение за спиной других. Это хитрый предательский обман. Это достижение чего-либо обманным, хитрым путем. Вы помните это слово, точно же это слово применяется тогда, когда речь идет о фарисеях. 26 глава Евангелия от Матфея, 4 стих. Там написано, положили в сердце своем взять Иисуса хитростью. То же самое слово, которое переведено здесь как коварство. Это очень интересный процесс, почему, или интересное качество, потому что его наличие, вот этого коварства, говорит об отсутствии элементарной порядочности. Оно говорит о том, что люди не могут открыто посмотреть друг другу в глаза. Оно говорит о том, что люди прячут что-то. Это качество отравило жизнь многих-многих людей. Это качество разделило многие-многие семьи. Это качество разделило церкви. Это качество причиняло и причиняет боль. Многочисленные проблемы христиан сегодня в том, что они не хотят избавиться от коварства. Это страшно, звучит это страшно. Коварство, это что такое жуткое, это что такое неприятное, от чего мы хотели бы двумя руками оттолкнуться, но, к сожалению, многие из нас этим живут. Коварство – это Каин, замысливший зло против брата своего и ищущий возможности его убить. Он не может открыто прийти к брату и говорить с ним. Он не может решить проблему один на один с ним открыто. Он таит злость в своем сердце для того, чтобы найти удачную возможность, чтобы убить. Чтобы нанести удар в спину. Чтобы нанести удар тогда, когда Авель его не ожидает. Коварство – это Авесалом, поджидающий приходящих с жалобами к его отцу и сколачивающий из них армию для восстания против царя. Это элементарное зло и самоцентризм, помноженный на трусость. Когда Авесалом хочет добиться того, что ему не принадлежит. он пытается приобрести то, что принадлежит отцу, и он пытается сделать это хитростью. К сожалению, сегодня среди христиан во всем мире очень много коварства. Сегодня очень много Каинов, очень много Авессаломов. Друзья, это ваше право. Я не могу сегодня сказать, что творится в вашем сердце. Вы только перед Богом знаете свое сердце. Я вам сегодня хочу сказать, что если вы не избавитесь сегодня открыто перед Богом от этого яда коварства, оно отравит вашу жизнь. Оно не оставит вас в покое. Оно будет точить вас день за днем. Оно будет отравлять жизнь ваших близких. Пусть вы 100 раз будете правы, но если в вашем сердце есть неискренность, неоткрытость и коварство, вы испортите свою жизнь. Вы никогда не сможете расти духовно. Посмотрите следующий пункт здесь. Итак, отложите всякую злобу, всякое коварство. Следующее – всякое лицемерие. Кстати, здесь лицемерие, зависть и злословие. В греческом языке конструкция, которая, вот это последнее слово «всякое» относит ко всем 3 последним словам. То есть мы можем говорить о всяком лицемерии. Это еще одна беда, поражающая христианство сегодня. Лицемерие, наверное, самым лучшим путем показано в своей красе в 23 главе Евангелия от Матфея. Вы помните, там Иисус Христос встретился с фарисеями, и там Он говорит 7 раз «горе вам». Лицемерие – это фарисейское христианство. Лицемерие – это показное фарисейское следование за Христом. Это фарисейская вера в внешней напыщенности и внутренней пустоты. Помните, как Иисус Христос говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». За что горе? За то, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри полны хищения и неправды. Я сегодня хочу задать вам вопрос. Сегодня, возможно, вы печетесь, очень тщательно печетесь о том, чтобы чаши и блюда были внешне чисты. Я хочу задать вам вопрос, такая же ли чистота вашей внутренности? Или о вас сегодня может Иисус Христос сказать, а внутри гробы окрашены, полны костей растления. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Итак, друзья, мы уже говорим о 3 качествах. О том, что не должно иметь места в вашей христианской жизни ни на секунду. Первое, всякая злоба. То есть всякая форма зла, которая есть в вашем сердце, отложите ее прямо сейчас. Второе, всякая неискренность, всякое коварство. Все то, что мешает нам свободно одной семьей жить и строить одну церковь. Все то, что мешает вам открыто посмотреть в лицо вашему ближнему. Все то, что заставляет вас прятать глаза. Следующее, это лицемерие. Лицемерие — это при всем этом игра в показное христианство. Это попытка создать внешность, создать внешнюю видимость христианства. Знаете, некоторые люди пытаются установить какие-то порядки, чтобы каким-то образом пронаблюдать и проконтролировать. Это невозможно. Это невозможно сделать. Я знаю только, что Священное Писание говорит очень ясно: если вы лицемерите, вы будете пожинать плоды вашего лицемерия. Если вы сегодня играете в религию, играете в христианство, вы обязательно придете к той точке, когда ваша внутренность, вот эта прогнившая внутренность, в которой вы позволяете греху жить внутри вас, она обязательно выйдет наружу и поразит внешность. Кроме лицемерия, речь идет еще о зависти. Это интересное качество, от которого многие страдали. Еврейская пословица говорит: зависть подобна болезни, но только она поражает душу. Они также говорят, что зависть – это ржавчина, которая потихонечку истачивает сердце человека. Действительно, это проблема, которая, когда люди сталкиваются, когда они имеют недоброжелательность к другим по причине их реального или кажущегося успеха. Храните себя от зависти. Не позволяйте этому монстру потихонечку высосать ваши соки из вашей души. Не позволяйте, чтобы зависть привела вас в состояние уныния. Когда вы смотрите на других, когда вам кажется, когда вы измеряете свою жизнь успехом тех, кто вас окружает. Вы знаете, зависть толкает людей на страшные, странные иногда поступки. Есть такая легенда, когда-то жадный человек шел по одной дороге вместе с завистливым человеком. Они шли долгое время, и вдруг к ним пристал странник, и он прошел вместе с ними, и когда этот странник расставался с ними, он говорит: «Я хочу дать вам подарок. Каждому из вас по подарку. Поэтому сейчас, когда я уйду, один из вас должен сказать вслух, что он хочет. Загадай желание и скажи вслух, что ты хочешь. И второй получит вдвое больше». Для них была это очень большая проблема. Жадный человек ни в коем случае не хотел говорить первый, потому что тот второй получит вдвое больше. Завистливый человек то же самое не хотел это сделать, потому что этот получит вдвое больше. Они шли долго вместе, не решаясь каким-то образом получить все-таки этот дар. В конце концов, один из них, который был посильнее физически, схватил за грудки другого и говорит: «Говори свое желание». Этот человек: «Хочу ослепнуть на один глаз». Только для того, чтобы его попутчик ослепнул на два глаза. К сожалению, очень часто люди поступают подобно вот этим двум странникам из легенды. Хоть как, но чтобы было лучше, чем у других. Очень важная проблема. Вот почему апостол Петр поставил ее в список. Он говорит: всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие, всякую зависть. Точнее, в оригинале даже во множественном числе написано: всякие зависти. Всякую форму зависти. У христиан зависть не должна даже именоваться. Христианин, он должен быть источником добра. Его слова должны быть источником, которые приносят радость, которые приносят созидание. Знаете, проблема в том, что я обнаруживаю, часто сталкиваюсь, что многие те, кто считают себя христианами сегодня, они не могут позитивно говорить. Они или льстят, или ругаются. Они или каким-то образом неискренно соглашаются, или же в противном случае они противятся. Они каким-то образом стараются подчеркнуть свое противление. К сожалению, это действительно проблема многих. Эту проблему мы читаем в Коринфе, эту проблему мы встречаем в послании к Колоссянам, мы встречаем эту проблему в послании к Ефесянам. Посмотрите, Ефесянам 4 глава, где апостол Павел очень ясно останавливается на этой фразе, вернее, на этой проблеме. 31 стих, 4 глава послания к Ефесянам. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». То же самое. То же самое буквально, что сказал апостол Петр в 1 стихе 2 главы. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вокруг вас будут люди, которые будут делать что-то, требующее прощения. Будут делать что-то против, будут делать что-то неудобное для вас. Знайте, что у вас есть только один вариант действия в этом случае. У вас есть только один вариант отказаться от всякого злословия. Откажитесь от злых мыслей. Откажитесь от того, чтобы кому угодно говорить злое на других. И научитесь говорить добро. Научитесь созидать. Научитесь, чтобы ваши уста, ваш язык мог действительно отражать вот эту атмосферу мира, которую вы получили сегодня у Иисуса Христа. Дело в том, что апостол Петр останавливается на этом, потому что без того, чтобы отказаться от этих качеств, невозможен духовный рост. Кроме этого, еще один важный пункт, последний пункт. Апостол Петр говорит здесь о преодолении этих препятствий. И не только говорит, что такие препятствия есть. В каком-то смысле это меня успокаивает. Почему успокаивает? Потому что я вижу, что это проблема не только нас сегодня, не только христиан 20 или 21 столетия. Я вижу, да, эти проблемы были когда-то, и апостолы обращались к христианам того времени, и они говорили, как от этих проблем избавиться. Посмотрите, как эта проблема или как избавление от этой проблемы представлено здесь. Смотрите, первый стих, первое слово. Итак. Как итак? Почему итак? Вот потому что он сказал выше. Выше он говорит, 23 стих, как возрожденные не от тленного семени, а от нетленного. То есть, апостол Петр говорит, итак, если вы рождены свыше. Посмотрите, 3 стих написано, ибо вы вкусили, что благ Господь. Это условное предложение в греческом языке, которое точнее было бы переведено на русский язык следующим. Если вы только вкусили, что благ Господь. То есть, если вы действительно вкусили, если то, что сказано в 23 стихе 1 главы, правда о вас, если вы действительно возродились от Иисуса Христа, тогда у вас только одно действие возможно. Тогда вам нужно сегодня сделать этот шаг. Он говорит и так. Он не только говорит о причине, почему вам нужно действовать, он говорит и о сущности действия. Итак, очень просто, отложите. То есть он говорит, возьмите и поставьте в сторону. Уберите со своей дороги. Что для этого нужно? Я хочу сегодня помочь каждому присутствующему здесь. Я хочу помочь нам с вами определить, что нам делать, чтобы нам избавиться от этих качеств. Первое. Определите это качество. Скажите откровенно себе и Богу, что у вас есть зависть, что у вас есть лицемерие, что у вас есть злоба. Пока вы не определите это конкретно в себе, не в общем, Господи, мы все завидуем. Господи, мы все иногда, как-нибудь, когда-то лицемерим. Это не отложите, вы так не отложите. Вы только тогда сможете отложить, когда вы определите, Господи, вчера я лицемерил. Господи, сегодня я завидую. Господи, на протяжении месяца у меня злоба в сердце, зло против человека кого-то, горечь какая-то против кого-то. Вот с чего начинается вот это отложите. Для того, чтобы что-то отложить, нужно взять его в руку. Нужно определить конкретный факт, который нужно отложить. Вы не сможете это сделать, если вы не определите. Второй шаг. Откажитесь от данных действий. Вы знаете, если вы верующие люди, доверьте Иисусу Христу. Если вас кто-то обидел, в вашем сердце злоба против вашего обидчика, доверьте его Иисусу Христу. В послании к римлянам написано, дайте место кому? Гневу Божьему, не мстите за себя. Это ваше христианство в действии. Это ваш духовный рост. Это ваше практическое возрастание в Иисусе Христе. Следующее. Предпримите усилия для того, чтобы всеми мерами избегать того, чтобы опять попасть в данную ситуацию. Посмотрите ту сферу, в которой вы вращаетесь. Посмотрите, в каком месте, когда в вас возникают эти чувства. Сделайте все для того, чтобы избавиться от этих мест, которые приводят вас к этому состоянию. Вы знаете, во втором послании к Тимофею апостол Павел употребляет интересную фразу, когда он говорит Тимофею о том, чтобы он убегал от греха. Он говорит, беги так, как будто за тобой гонится неприятель, как будто убийцы гонятся за тобой. Вот это то, что должен делать христианин. Бегите от этих мест, бегите от тех друзей, которые приводят вас в это состояние. Избегайте этих обществ. Избегайте тех источников информации, которые приводят вас в это чувство гнева, чувство раздражения, чувство обиды и так далее. Это серьезная работа, друзья. Это не так просто, что сейчас мы помолились, Господи, освободи меня от всех этих качеств. Это не так. Бог говорит, отложите. Здесь приводится деепричастие, это форма отложивши, которая, по сути дела, имеет повелительный смысл. В другом тексте, в Колоссянам, 3 главе, то же самое, об этих же самых словах сказано очень конкретно, в конкретно повелительной форме. Смотрите, 8 стих, 3 глава Колоссянам. «А теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Это очень ясно, очень категорично. Это повеление Господа ко мне и к вам сегодня. Итак, друзья, перед нами сегодня выбор. Вы сегодня можете решить, или вы сегодня выбираете и решаете остаться духовными калеками? Или вы сегодня предпримете все для того, чтобы отказаться от вот этих качеств? Все для того, чтобы расчистить дорогу для духовного роста? Если сегодня Господь Иисус Христос касается вашего сердца, если вы сегодня видите что-то, за что нужно просить у Него прощения, примите решение сегодня. Может быть, кто-то из вас еще никогда не просил Господа о прощении. Если кто-то еще никогда не отложил, сегодня для вас есть возможность. Если вы сегодня имеете в сердце какое-то зло, какое-то коварство, какое-то лицемерие, какую-то зависть, если ваши уста наполнены злоречием, отложите это сегодня. Не храните это в сердце своем до завтра. Не храните это до следующей недели. Освободитесь от этой грязи, от этого зла сейчас, когда Иисус Христос приглашает вас.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 986882. Да благословит вас Бог!